добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Вчера, 19 марта, объявил о своей отставке бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он правил страной почти 30 лет и был в этом отношении лидером на постсоветском пространстве. Уход Назарбаева, с одной стороны, большой сюрприз, с другой стороны, теперь очевидно, что он был очень хорошо подготовлен. Ясно, что лидер казахской нации, а так его официально называют, ушел, но не слишком далеко. Что теперь ждет Казахстан? Не станет ли передача власти по Назарбаевски моделью для других политических долгожителей на постсоветском пространстве? Это мы сегодня обсудим. С нами в студии политолог Станислав Белковский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И по скайпу к нам присоединился политолог Расул Жумалы из Казахстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала посмотрим небольшой ролик о том, чем запомнилась длившаяся почти три десятилетия эпоха правления Назарбаева в Казахстане.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно подал в отставку 19 марта. О своем желании он сообщил в телеобращении к нации и подписал соответствующий указ. Назарбаев занимал должность президента 29 лет. Первые выборы президента Республики Казахстан прошли 1 декабря 1991 года. Нурсултан Назарбаев победил на них, набрав 98% голосов. Он был единственным кандидатом, указанным в бюллетенях. Все последующие президентские выборы также проходили в пользу Назарбаева. Процент голосов только в 1999 году опустился ниже 90%. Первый шаг к неограниченной власти Нурсултана Назарбаева был сделан в 2007 году. В Конституцию Казахстана внесли правки, которые позволили первому президенту переизбираться неограниченное количество раз. Затем в мае 2010-го в парламент на рассмотрение внесли закон о присуждении Назарбаеву звания лидера нации. Этот статус наделял самого президента и его семью неприкосновенностью. Лидер нации получал право пожизненно участвовать в важных внутренних и внешних политических решениях. А за порчу портретов лидера нации, искажение фактов его биографии и публичное оскорбление полагалось уголовное наказание. Нурсултан Назарбаев не стал подписывать этот закон, однако и не наложил на него вето. По законодательству Казахстана закон автоматически вступил в силу через 30 дней. При Назарбаеве Казахстан регулярно занимает последние места в рейтингах, касающихся коррупции и свободы слова. В 2018 году организация Transparency International поместила Казахстан на 124 место из 180 по уровню коррумпированности. По мнению Freedom House в рейтинге свободы слова в СМИ, Казахстан занял 175 место из 190. Первого президента регулярно обвиняли в подавлении инакомыслия и злоупотреблении властью. Нурсултан Назарбаев с начала своего президентства поддерживает дружественные отношения с Россией. В 90-х он продвигал идею создания конфедерации бывших советских республик, вместе с Путиным и Лукашенко участвовал в создании Евразийского союза. Назарбаев неоднократно рассказывал о своей дружбе с президентом России. В 2014-м между двумя лидерами стран возникли разногласия после заявления Путина об отсутствии исторической традиции государственности в Казахстане. А в 2017-м Нурсултан Назарбаев отдал поручение перевести казахский язык с кириллицы на латиницу. Официально Назарбаев покинул пост президента Республики Казахстан 20 марта. Его место до следующих выборов занял председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. На место Токаева пришла Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента. Нурсултан Назарбаев сохранил пост председателя Совета Безопасности и лидера партии Нур-Отан.
Расул, хочу вас спросить, как отнеслись в Казахстане к отставке Назарбаева? Это какой-то сдержанный оптимизм или скорее тревога?
Вчера, когда об этом было объявлено, для многих граждан нашей страны это было действительно полной неожиданностью. Все-таки прошло 30 лет бессменного правления, несколько поколений выросло за этот период. Вообще у нас в Казахстане понятия президента Назарбаев стали довольно тождественными. И вчера, когда об этом было объявлено, да, был такой очень робкий оптимизм, да, то, что это, возможно, начало каких-то преобразований по пути демократических государств. К сожалению, сегодня, когда новый президент принял присягу и выступил с первыми заявлениями, принял первые указы, к сожалению, эта эйфория начала испаряться. Очень много было проявлений культа личности, увековечения имени уходящего президента, это во-первых. Во-вторых, все мы понимаем то, что Назарбаев не уходит из большой политики. Есть у нас такая присказка в Казахстане, то, что англичане прощаются и уходят, когда казахи обычно прощаются и остаются. Да? Уже было сказано то, что Назарбаев, он возглавляет партию власти Нур Отан. Он пожизненный председатель Совета Безопасности, который в прошлом году был наделен широчайшими полномочиями по Конституции. Он же является членом Совета Конституционного Совета, так что фактически он не утратил посты правления. Возможно, мы имеем новую модель, когда Назарбаев будет возвышаться над государственным аппаратом. По примеру того, что, например, Хаменеи, верховный аятолла, демонстрирует в Иране, или в свое время тот же Муаммар Каддафи, который в 80-м году ушел от всех постов. Но в то же время это не помешало ему еще 31 год править это государство.
Станислав, но хочется какие-то провести параллели. Например, некоторые сравнивают отставку Назарбаева с уходом Ельцина, знаменитым «Я устал и ухожу». Это действительно параллель существует? Или...
Она существует, но не надо понимать ее слишком буквально, безусловно. То есть, все-таки Борис Николаевич действительно передал власть своему преемнику, и эта власть ему досталась. Но Султан Абишевич не передал власть своему преемнику. Он передал ее весьма условно и частично, как и было правильно сказано коллегой.
Но при этом все-таки имя преемника, то есть имя того, кто стал исполняющим обязанности президента Казахстана, было известно заранее, потому что по Конституции им должен был стать глава Сената. Это Касым Жомарт Токаев.
Нет, это было известно заранее, естественно, иначе бы Назарбаев не назначил его председателем Сената. Ведь это готовилось несколько лет, вся эта спецоперация, да, и просто было важно выбрать правильный, благоприятный момент, чтобы ее осуществить. И Касым Жомарт Токаев, и вчера в этом обращении я смотрел его два раза, оно очень пикантное, это обращение, там масса как бы мемов и перлов в этом обращении, оно еще не разобрано. Хотя сегодня в издании СНОП я пытался сделать первый разбор этого обращения. Было сказано, что он выпускник МГИМО. Соответственно, что это означает? Что он первый, кто подпишет на латинице президентские указы. Потому что для Нурсултана Абишевича, как продукта советской эпохи, это очень сложно. Перейти с кириллицы на латиницу. Назарбаев не знает ни одного языка, кроме русского. И поэтому Москва сидит у него в голове. Вот эта империя, она понимаете, это же не... Все думают, что империя – это Путин, русский мир, какой-то продукт администрации президента России. Нет, это не так. Империя сидит в печенках. И в печенках Назарбаева она тоже сидит. Да? И поэтому нужно как-то освободиться от империи, тем самым выгнав ее из печенок. И второй Касым Жомарт Токаев, естественно, китаист. Он был, работал в посольстве СССР в Китае еще в советское время. Он знает, свободно владеет китайским и английским языками. Тем самым он является мостом. Причем он двойной мост. Между англосаксонским миром, Казахстаном и Китаем. И мост между Назарбаевым и будущим. Я думаю, что он уступит власти на следующих выборах. Президентом будет человек другого совершенно поколения, может быть, даже дочь Дарига, может быть, кто-то еще. Вот называют, например, кандидатуру Боржана Байбека, это нынешний аким Алма-Астаны, мэр столицы, да?
Теперь уже не Астаны, как мы знаем.
Нур-Султана, да. Но мэр Нур-Султана, это своя функция власти тоже в этом есть. Вот, поэтому это очень логичное и символическое решение, при этом, понимаете, это же Восток. И не нужно экстраполировать наше представление о том, как устроена жизнь вообще и политическая жизнь, в частности, на Восток. Там устроено все по-другому. Восток – это рахат-лукум такой, понимаете, где слова не всегда означают то, что они означают в западном понимании.
Давайте спросим Расула. Расул, что вы думаете о перспективах Токаева? Он останется техническим временным исполняющим обязанности или он может сохранить власть на выборах?
Я поправлю Станислава. Бауыржан Байбек является мэром, но не Астаны, а Алматы, прежней столицы Казахстана. То, что касается шансов Токаева, мне кажется, они достаточно велики. Во всяком случае, на ближнюю перспективу и ближайшие президентские выборы, состоятся ли они в срок в 2020 году, либо произойдут досрочные выборы президента. Президент дал ему карт-бланш, выдал ему серьезный кредит доверия. Действительно, у него солидный опыт внутри Казахстана, есть определенный наработанный авторитет, он узнаваем на международном уровне. В течение более 10 лет он являлся министром иностранных дел, премьер-министром. Кстати, у него достаточно незапятнанная репутация. Его имя не фигурирует ни в одном крупном скандале за эти годы независимости, что редкость по нынешним временам. Так что у Токаева есть неплохие шансы. Другое дело, я повторю предыдущую мысль о том, что вряд ли Токаев является самостоятельной фигурой. Вряд ли его президентство будет полноценным. Скорее, это будет декоративной функцией при уходящем президенте, который сохраняет серьезные полномочия в качестве первого президента и лидера нации, что прописано законодательно и в Конституции, и в законе о первом президенте. Так что от фигуры конкретно господина Токаева при различном отношении к ним, мне кажется, очень многого ожидать не стоит.
Но при этом Нурсултан уже совсем не молод и, как некоторые пишут, достаточно серьезно болен, поэтому как долго продлится...
Серьезно болен, пишут уже 25 лет, да, поэтому тут ничего не меняется. Болен Нурсултан Абишевич здоров, не влияет никак на его волю к власти, а воля к власти его велика. Да, и в этом обращении, которое вчера транслировалось, он сказал, что он создал казахстанскую государственность. Это не совсем так. Казахстанскую государственность создал в 1936 году Иосиф Виссарионович Сталин, когда он выделил казахстанскую АССР, казахскую АССР, прошу прощения, из состава Российской Федерации и создал казахскую СССР. И Нурсултан Абишевич прекрасно понимает, что он наследник этого всего, и если бы он не был партийным работником, если бы не было Казахской ССР, и он не был первым секретарем Центрального комитета коммунистической партии, то ничего бы не получилось. Да? Поэтому в соответствии с Эдиповым комплексом он должен убить отца, то есть Иосифа Сталина. Именно поэтому он провозглашает себя отцом государственности, и в начале своего, опять же, на старте своего обращения он подчеркивал, что от Советского Союза достались только одни проблемы. Он говорил, что ВВП упал вдвое, что, так сказать, вообще была неразбериха и хаос, да, и так далее, и так далее. То есть все, что привело к его приходу к власти, он объявил негативом.
Хотя он был противником развала Советского Союза, как я понимаю, одним из самых активных.
Простите, опять же мы возвращаемся к мысли о том, как восточный рахат лукум соответствует истине. Не соответствует совсем. Восточная риторика не является европейской, по сути. Да, Михаил Сергеевич Горбачев, когда ему льстил Нурсултан Абишевич, действительно думал, что это его ближайший соратник. И хотел назначить его то вице-президентом Советского Союза. Когда вот Горбачев стал президентом в марте, 15 марта 1990 года, то премьер-министром, все эти были планы химерические, да? При этом было совершенно ясно, что Нурсултан Абишевич собирается быть президентом независимого Казахстана. И он только ждет момента развала Советского Союза. Не случайно окончательное соглашение о распаде Советского Союза, о распуске с участием Бориса Николаевича Ельцина было подписано в Алма-Ате, и они говорят, ты что? Назарбаев ревновал скорее про Минским соглашением к этим вискулям, да, что это все произошло не на его территории. Точно так же, что он ревновал к тому, что Минские соглашения по Украине проходят не у него в Астане. Он же предложил, да? Потом возникли Астанинские соглашения по Сирии, но они не были реализованы из-за того, что это совершенно не вписывалось ни в какой геополитический контекст, не вписывалось в желание Соединенных Штатов Америки это сделать. Да, поэтому вся эта восточная риторика, она немножко надо посмотреть перпендикулярно, да, как говорил Чеховский Ионыч Старцев, да, с вашей стороны это весьма перпендикулярно. Нет, Назарбаев всегда стремился к власти, получил ее в полном объеме. И сам факт, что он закрепил свои полномочия в Конституции, в законах, уже говорит о пути европеизации Казахстана. Потому что восточная традиция состоит в том, что никаких законов нет. А все управляется по понятиям. Как сегодня в России, кстати. Да? Поэтому это уже плюс. То есть то, что он остается даже диктатором по закону, это подтверждает, что он, в общем, хочет европеизации Казахстана. Как не смешно.
Расул, у Назарбаева достаточно большая семья. У него, в частности, три дочери, старшая из которых стала главой Сената вместо нового исполняющего обязанности президента. Извините, временно у нас потерялась связь. Продолжим.
Да.
Семья Назарбаева – это важная политическая сила или все-таки он... сам отдельная фигура.
Понимаете, как учит нас великий драматург Уильям Шекспир, если король Лир, семья, это понятие очень неоднородное, да? Вот Шекспир отрекся, король Лир отрекся от власти, да? И как-то три дочери по-разному отнеслись к этому. То есть не надо думать, что если человек биологически связан со своим предшественником, то он обязательно должен быть его единомышленником и гарантировать его интересы. Это не так. Владимир Путин не является биологическим сыном Бориса Ельцина, да? Он полностью гарантировал его интересы, и в этом смысле семья Бориса Николаевича не промахнулась, а сделал очень правильный выбор. все стало хорошо. Здесь непонятно. Тем более, опять же, это Восток, да, и на Востоке принято кидать в таких ситуациях, формально сохраняя полную преданность и лояльность. Ну, я думаю, что президентство Дарьи Назарбаева было бы неплохим вариантом для отца, но, с другой стороны, нужно еще приучить восточное общество к женщине-президенту. Удастся ли успеть это сделать до 2020 года, когда назначены формальные выборы президента, непонятно. В любом случае, Константин Жан-Марк Токаев, конечно, безусловно, идеальная переходная фигура. Да, потому что он человек интеллигентный, он дипломат, и, в общем, ну, очень трудно себе представить, что он кинет. Ну, что-то на Абишевича нет, не кинет. Но, с другой стороны, всякий человек, который находится в кресле президента, начинает напитываться энергией, соками этого кресла. И не надо думать, что если ты думаешь, что человек шестеркой вдруг стал президентом, он останется шестеркой, никогда.
Что будет происходить с отношениями Казахстана и России? Вы уже сказали про то, что есть ось Казахстан-Китай, есть Казахстан-США.
Казахстан-Китай-США. Да. Потому что в отношении с Россией имеет значение только один важный фактор. Сейчас решается глобальный вопрос. Организация сухопутного транзита всех и всяческих грузов между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В этой схеме, вот этот великий шелковый путь, ключевую роль будет играть или Казахстан, или Россия, но не вместе. Поэтому Россия и Казахстан являются объективными соперниками, ключевыми конкурентами в этой сфере бизнеса. Это даже не бизнес, а в этой сфере переустройства мира, я бы так сказал. Да? Потому что сейчас доминирует морской транзит, а эпоха наступает сухопутного транзита. Естественно, Россия могла бы сыграть в этом ключевую роль, но, к сожалению, российские власти не прилагают должных усилий к тому, чтобы это было. Да? Они аннексируют Крым, устраивают гибридную войну на весь мир, не понимая, что и тем самым они исключают себя из системы и схемы глобального транзита. Арестуют Майкла Калви, вот это все такое, да? Ну, бог с ним, это российские власти сейчас оставлены в стороне. Поэтому Казахстан является объективным конкурентом России, и, соответственно, поэтому антагонистические противоречия объективно между двумя странами будут нарастать. А то, что, естественно, то, что любой президент Казахстана, как всякий восточный правитель, может прийти на кремлевский ковер и рассказать, как красиво, как несравненно красиво бородавка на носу российского президента, ну, это безусловно. Главное, насколько российский президент психологически устойчив, понимаешь, что все это полная ерунда.
К нам там снова вернулся Расул. Расул Жумалы, кажется, по телефону. Расул, слышно меня?
Да, слышно.
Расул, ну вот некоторые писали в последние дни, некоторые российские эксперты, что в последние годы Казахстан скорее отворачивается от России в сторону Китая или в сторону США, или и туда, и туда.
Эксперты говорили об этом в студии минуту назад.
Да. Это правда?
Я бы не сказал о таком серьезном развороте в сторону Запада либо Китая. Как бы то ни было, в реалиях зависимость Казахстана от России остается очень серьезной. И на уровне ментальности, и на уровне вот этой психологической и исторической привязанности к советской пуповине, о которой говорил Станислав. Хотя я хотел его подправить в части того, что основателем казахской государственности является не Нурсултан Назарбаев и не Иосиф Сталин. Основателем казахского государства является хан Жанибек Икерей, что произошло 550 лет назад. Это такая маленькая ремарка. Но касательно разворота от России, да, есть немало критических оценок внутри Казахстана. Насколько сейчас Казахстан с Россией ведет действительно полноправную игру, насколько интеграция в рамках Евразийского экономического союза соответствует национальным интересам Казахстана, не является ли это игрой в одни ворота, и не стоит ли за этим тень все-таки бывшего СССР и попытки реанимации бывшей тюрьмы народов. Такие сомнения, они есть, они проговариваются, особенно на экспертных кругах. Понятное дело, на политическом уровне степень зависимости, она сильна. Конечно, есть печальный опыт украинских событий, грузинских событий, и никто не хочет этого повторения. Но, несмотря на весь этот скепсис, на все критические настроения, все-таки я исхожу из того, что пока уровень взаимодействия сторон на политическом, на экономическом уровне достаточно на высоком уровне. И мне кажется, он даже преобладает над уровнем нашего взаимодействия, будь то с Китаем, будь то с Западом. Даже абсолютные цифры по взаимным визитам, по подписанным соглашениям, по объему торгового оборота, по инвестициям, по информационному влиянию, пока преимущественно в стороне России. Хотя, я уже говорил, есть очень много таких скептических моментов о том, что Казахстан не должен замыкаться на постсоветском пространстве только на России, должен нарабатывать связи и с окружающим миром, прежде всего с Европейским Союзом, с азиатскими странами, с братской тюркской семьей. Так что здесь однозначного мнения в Казахстане, наверное, нет.
Станислав, как вы думаете, как повлияло на отношение к России в Казахстане история с Крымом? Я сегодня прочитал, что некоторые даже начинают обсуждать, а не хочет ли Россия, воспользовавшись тем, что в Казахстане происходит смена власти, аннексировать какие-то северные области.
Нет, нет, история с Крымом повлияла, естественно, негативно. И это был, кстати, первый прецедент, когда Нурсултан Абишевич Назарбаев выступал по-казахски, публично. Это было весной, я не помню точно какого числа, 2014 года. Потому что на Казахстан история с Крымом произвела очень шокирующее впечатление. В этом случае на политические элиты Казахстана и лично президента Назарбаева. Естественно, сразу возникли вопросы, не хочет ли Россия аннексировать таким же путем Северный Казахстан. Но сейчас все стихло. То есть сейчас все, всем понятно, что Россия не будет вторгаться в Казахстан и не будет аннексировать.
Почему не
эти
будет?
Эти опасения прошли. Сил нет. Знаете, есть такой термин.
Денег, то есть?
Политологически. Нет, просто сил. Ну как, куда вторгаться-то? Уже и так из-за Украины и Крыма Россия была по полной программе. В международном масштабе лишилась доступа к международным финансовым рынкам, лишилась доступа к технологиям. Ну, еще и не хватало только Казахстан захватить. Нет, физические силы, естественно, вооруженных сил Российской Федерации есть. Это никаких вопросов. Ну, они же применяются, вооруженные силы применяются политическим руководством, а не сами по себе. Я думаю, что политическое руководство не сошло с ума настолько, чтобы еще вторгаться в Казахстан.
Расул, а как себя чувствует в Казахстане русское меньшинство?
Ну, знаете, есть немало попыток спекулировать на этой теме. К сожалению, прежде всего из самой России. Вот этот зомбоящик, пропагандистское влияние о так называемом русском мире. И тем не менее, если мы, я все-таки пытаюсь быть объективным, мне кажется, русскоязычное меньшинство чувствует себя достаточно комфортно. Если мы будем говорить о социально-экономическом самочувствии, то Казахстан, конечно, ну, сравнительно других соседей по региону, достаточно благополучная страна. Возможно, вы имеете в виду какие-то притеснения языкового плана и так далее, но вы сегодня наблюдали то, что и Назарбаев, и назначенный президент Туркаев, они часть своей речи говорили на русском. У нас приблизительно около 2,5-3 миллионов русскоязычного населения, на которое приходится 1500 русских школ. Кстати, такая претензия в адрес России. В России проживает 700 тысяч этнических казахов, и нет ни одной казахской школы. Я к вопросу о степени притеснения. Так что какого-то языкового, иного, этнического, конфессионального, прочего давления русскоязычное население не испытывает. Оно обладает теми же правами и привилегиями. Я здесь не цитирую Конституцию, а констатирую факты. На самом деле здесь каких-либо притеснений ни в части русскоязычных, ни в части немецкого населения, еврейского, подобной дискриминации не существует. Есть, конечно, определенные спекуляции на этой теме. Есть некие озабоченные граждане. Их, конечно, совсем немного, но они есть, которые хотели бы и мечтали бы о неком подобии Советского Союза, фанаты вот ватничества, фанаты георгиевских лент, но их меньшинство.
А как нужно трактовать начавшийся в 2017 году переход на латиницу?
Ну, во-первых, я об этом говорил и Назарбаев, по-моему, и Токаев об этом высказывался, то, что это внутреннее дело Казахстана, и никто здесь не имеет никакого ни морального, политического плана вмешиваться в эти вопросы. Это выбор самого Казахстана, тем более латинский алфавит у нас в начале 20 века уже существовал в казахской письменности. Другое дело, в 40-м году это было насильно введена кириллица по указанию тогда упомянутого Сталина, то есть мы возвращаемся, мы не вступаем в латинский алфавит, не, мы возвращаемся в прежний алфавит. Здесь очень много преимуществ, ну, учитывая то, что очень большинство стран мира пользуют именно этот алфавит, либо его аналог. Почти все тюркоязычные страны, которые по ментальности, по духу близки к Казахстану, используют латинскую графику, в частности Турция, Узбекистан, Туркмения и прочие. Так что это тоже в этом плане, наверное, есть элемент возвращения на круги своя. Есть сугубо такие технологические, технические моменты, связанные с современными гаджетами и прочее. Так что я не думаю, что этот вопрос лежит больше в политической плоскости. Это больше, наверное, вопрос лингвистического, филологического плана.
Станислав, ну мы сейчас говорим о ближайшем будущем Казахстана.
Я хотел прокомментировать, значит, перевод латиницу, но тут я с огромным уважением отношусь к коллеге Расулу, но, простите, все-таки казахстанская письменность была создана, конечно, русскими, на кириллице. Это я не претендую.
Давайте не будем это углубляться.
Кстати, исторический факт.
Станислав,
латинизация алфавита связана с необходимостью ментального, культурного, исторического отдаления и сепарации от России больше ни с чем. Точно так же, как Ататюрк перевел на латиницу турецкий язык, чтобы отделаться от наследия Османской империи. То есть Назарбаев тоже собирался это сделать и собирается, чтобы отделаться от наследия Российской империи, а не возвращение на круги своя. Когда это на латинице, господи, писали в Азии, я дико извиняюсь. Завтра уже Китай скажет, что он писал на латинице. Ну, ребят, ну давайте, мы в школе-то учились или нет? Спасибо.
Станислав, возвращаясь к отставке Назарбаева, мы сейчас говорим с позиции, что его влияние останется достаточно сильным, и, в общем, политическая система окажется устойчивой нынешняя.
Да.
Но все-таки можно ли фантазировать, что, например, оппозиция, которая практически не существует в публичном поле в Казахстане, что она сможет каким-то образом получить шанс на власть?
Сейчас не сможет, нет, конечно.
А если
это остается назарбаевской властью. Другое дело, что сам факт передачи президентского поста любому человеку, Консульному Марту или кому-то еще, это позитивный факт. Он сам по себе внедряет идею транзита власти, того, что президент может уйти.
Расул, в каком состоянии сейчас находится оппозиция в Казахстане?
Алло?
Алло, Расул, слышите меня?
Да, да.
В каком состоянии сейчас находится оппозиция в Казахстане?
Ну, я бы хотел сказать, в плачевном состоянии, но оппозиции в Казахстане нет. Я полагаю, ну, это, возможно, мое субъективное мнение, то, что оппозиционное поле в Казахстане полностью зачищено. Нет даже элементов той слабой оппозиции, которая есть в России. У нас есть формально де юре около 10 политических партий, но все это такие спарринг-партнеры партии власти Нур-Отан. Все это время у нас действительно очень жесткая позиция проводилась в отношении как свободы слова, свободы митингов и шествий, деятельности и регистрации оппозиционных партий, преследований, инакомыслия и так далее. То есть в этом плане, если сравнивать с Россией, то ситуация в Казахстане в части наличия оппозиции, ее деятельности намного-намного хуже и намного-намного жестче. Да, другое дело, да, оппозиционно настроенные люди у нас существуют, их немало. Протестные настроения в стране углубляются в связи с финансовым, экономическим кризисом, с падением цен на нефть, это ощущается, и протестные настроения действительно то там и то здесь вспыхивают. Но скорее это вот такие стихийные явления, да, нету какого-то консолидирующего звена, какого-то политического движения, либо силы. Это больше происходит спонтанно и стихийно. Но ситуация очень непростая, потому что вот коммуникаторы между властью и обществом, которые худо-бедно существуют в Российской Федерации, в Казахстане практически отсутствуют.
Назарбаев был старейшим во всех смыслах главой государства на постсоветском пространстве. С его отставкой рейтинг в этом отношении немножко изменился. Давайте посмотрим сюжет о том, кто теперь его возглавляет и кто там в первой пятерке.
Постсоветское пространство оказалось удивительно подходящей средой для политического долгожительства. Здесь президенты часто остаются на своем посту десятилетиями, а власть далеко не всегда передается через демократические выборы. После отставки Нурсултана Назарбаева лидерами в списке людей, остающихся во главе бывших советских республик дольше всех, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он был еще председателем Верховного Союзного Таджикистана, а с 1994 года является президентом страны. В том же 1994 году президентом был избран и глава Белоруссии Александр Лукашенко, и кроме них несменяемых президентов в постсоветском пространстве больше не осталось. Замыкает тройку лидеров Владимир Путин, который, не считая перерыва во время рокировки с Медведевым, возглавляет Россию уже 19 лет. Следующий в рейтинге президент Азербайджана Ильхам Алиев, который занимает свой пост 16 лет, а сменил он на нем своего отца Гейдара Алиева. Последний в пятерке – президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который управляет страной с 2006 года. А вот его предшественник Сапар Мурат Ниязов правил Туркменистаном целых 26 лет до своей смерти.
Станислав, я прочитал сегодня, что Казахстан обогнал Россию недавно по уровню ВВП на душу населения. То есть это экономически, ну, во всяком случае, так кажется, внешне очень успешная страна. Стало ли это причиной того, что президент так долго ей правил, в общем-то...
Нет, не стало, потому что просто в Казахстане гораздо меньше населения, там значительные нефтяные ресурсы, и поэтому гораздо легче накормить Казахстан, чем Россию.
Ну, то есть это не несменяемость власти в обмен на стабильность, то, что
нет,
так любит
Россия? Нет, это не имеет никакого отношения одно к другому. То есть, условно говоря, если бы в Казахстане не было коррупции, если бы кланы, связанные с президентом, не воровали бы так же, как воруют кланы, связанные с президентом в России, то благосостояние населения Казахстана было бы еще на порядок выше.
Насколько ситуация Назарбаева уникальна в том смысле, что ему есть куда уйти? То есть он может гарантировал себе личную безопасность, неприкосновенность себя и своей семьи, и, в общем, какие-то имущественные гарантии.
В мировом масштабе она не уникальна. Допустим, возьмем ситуацию Ли Куан Ю в Сингапуре, Махатира в Малайзии. Да, все это происходит довольно часто. Вопрос в том, есть ли желание создать такую систему. А желание создать систему, как правильно, связано с системным подходом. То есть вообще желание создать систему, какую бы то ни было. Вот у Владимира Владимировича Путина с этим есть проблемы. У него подход не системный, он тактический. То есть вот решим одну проблему, решим другую. Он не строит систему, он разрушает наоборот. И в этом, собственно, крупнейшая проблема современной России. Что в современной России нет системы власти, нет вертикали власти, есть горизонталь власти. Да? Есть огромное количество точек власти, где крупные деньги смыкаются с гражданской силовой бюрократией, они могут решать все, что угодно. А если ты не строишь систему, то ты становишься заложником этого хаоса. То есть, на самом деле, Россия управляет хаос. Я это говорю много лет, поэтому ничего нового я не сказал в этом эфире сегодня. Да? Но, естественно, это с точки зрения транзита власти очень плохо. Потому что хаос не может ничего гарантировать. Может гарантировать только систему.
Ну вот теперь есть перед глазами, скажем, у Путина пример. Передача власти кажется достаточно безболезненной, кажется достаточно безопасной для уходящего президента. Может ли он использовать какие-то из инструментов, которые себе разложил заранее Назарбаев,
для того, чтобы передать власть? Я считаю, что если отказаться от идеологии и терминологии мщения, криков про кровавый режим, про то, что Путин должен сесть на скамью подсудимых в Гааге, и прийти к консенсусу, что уход Владимира Путина является благом для страны, и мы должны гарантировать ему безопасность, мы, граждане России, имеется, не мы как там с вами, да, а граждане России в целом, потому что мы никто, значит, граждане России в целом должны гарантировать ему безопасность взамен на то хорошее, что он сделал для Российской Федерации, такой сценарий возможен.
Но при этом... Может ли он сохранить какие-то полномочия, скажем, тоже придумать пост в условно-силовых структурах?
Нет.
Или он отправится в трибунал?
Нет, не может сохранить полномочия, потому что между Россией и Казахстаном в этом смысле есть качественные различия. Казахстан – это новое государство, созданное с нуля. Это его создал Иосиф Сталин, да, как я уже сказал. Я не согласен,
это ваше мнение.
Не согласен с коллегой Расулом, да, я придерживаюсь своей точки зрения. Коллега Расул, естественно, может придерживаться своей, я нисколько не оспариваю его право на эту точку зрения. Но в нынешнем виде действительно это создано Назарбаевым, Назарбаев сам проектирует, как оно устроено. А российское государство – это наследник монархической России. Поэтому тот, кто не занимает трон формально, никаких полномочий не имеет. Он может только думать первые три дня, что у него сохраняются полномочия. Потом придут гвардейцы и, так сказать, что-то с ним сделают. Поэтому здесь нужно изменить самую монархическую философию. Нужно отказаться от философии вождя. Почему, скажем, я выступаю против кандидатуры президента, кандидата в президенты Алексея Анатольевича Навального? Потому что он воспроизводит эту философию вождя. Он прекрасный, он умный, он замечательный, он образованный человек, я его неплохо знаю. Но вождь нам не нужен. Нам нужна система политических институтов, которая в том числе гарантировала бы и безопасность Владимира Владимировича Путина в случае его ухода от власти.
Например, такая, как в Казахстане.
Нет, такой же не будет, потому что Россия и Казахстан очень разнятся по менталитету. Своя наша собственная система парламентской европейской демократии, которая дала бы твердые гарантии Путину и твердые гарантии того, что энергия ресентимента, энергия мщения прошлому, на которого во многом зиждется Путин, да, и которую собирается использовать Навальный, что эта энергия будет нейтрализована и направлена в разумное русло, как речка Неглинка была направлена в канализационную трубу.
Но вы сказали, что сейчас в России хаос, и Путин этот человек...
Путин демиург хаоса, да.
Демиург хаоса, да.
И его это очень устраивает, потому что он арбитр этого хаоса. Да? Вот там возникает какой-то конфликт, там, и он может их урегулировать, подвигая тому, что никаких правил игры нет. Если правила игры бы были, то он бы не смог урегулировать эти конфликты, тем самым быть эксклюзивным арбитром хаоса.
Но при неожиданном уходе Путина хаос останется без демиурга. Мы сегодня провели опрос на улицах Москвы, спросили прохожих, боятся ли они ухода Путина.
Боитесь ли вы ухода Путина?
Это нормальный процесс. Смена власти, свежая кровь, новые идеи, новые подходы в решении проблем, которые есть у любого государства. Аналогично с Германией. Госпожа Меркель тоже там, по-моему, 16 лет у власти. Скорее всего, сейчас она будет заменена на какого-то другого человека, что, в принципе, наверное, хорошо. Как известно, демократия – это несовершенная система, но никто ничего лучшего пока не предложил.
А почему это надо бояться? Президенты приходят и уходят. Государства остаются?
Я думаю, то, что он будет еще у власти лет 5 минимум.
Сложный вопрос, конечно. Ну, потому что он, в принципе, все правильно делает, наверное. Я боюсь, что дальше будет хуже, если кто-то другой придет.
Идеальных людей не бывает, а Путин замечательный. Мы его все очень любим и будем голосовать только за него. Потому что другого такого у нас в стране пока еще не родилось.
Он здесь все равно. Они что-то изменятся.
А ее не будет же. Но это вечный король, типа.
Нет, я не боюсь отставки Путина. Я мечтаю об отставке Путина. Потому что я считаю, что сегодняшняя жизнь в нашей стране является следствием его неправильной политики. В частности, у меня двое сыновей. Один из них уже призывного возраста. Сейчас у него отсрочка, он студент. Но я совсем не хочу, чтобы мой сын участвовал в войнах, в частности, с Украиной и с другими странами.
А, Расул, вы с нами?
Да.
Расул, ну вот я хочу вас спросить, вы как оцениваете экономическое состояние Казахстана? Люди живут хорошо или это такое со стороны кажется неправильным?
Да, ну я уже упоминал, что сравнительно, скажем, соседних Узбекистана, Таджикистана, конечно, ситуация в Казахстане экономическая намного лучше и более предпочтительнее. Люди живут более благополучнее. Хотя я не соглашусь с вашей цифрой о том, что ВВП в Казахстане на душу населения больше, чем в России. Насколько мне известно, ВВП Казахстана на душу населения сейчас составляет приблизительно 7 тысяч долларов. В России это показатель, если не ошибаюсь, 10 тысяч долларов. Но, тем не менее, это тоже очень неплохой показатель. Задел проблема в том, что да, Казахстан потенциально богатая страна, и у нас эта цифра могла бы быть гораздо больше, если бы не вот такой командный стиль управления, если не огрехи в экономической политике, если бы не коррупция и так далее и тому подобное. Но даже этот показатель при грамотном распределении, он мог бы фиксировать многие проблемы. На самом деле распределение у нас очень, мягко говоря, не равномерное. И экономическая составляющая, наверное, здесь какие-то параллели с Россией можно говорить, хотя у нас данная статистика снова же в основном закрытая. Если в России речь идет приблизительно о 20-15% населения, которые живут ниже черты бедности, мне кажется, в Казахстане показатель приблизительно 20-30%. Да? То есть люди, которые даже зарабатывая, не могут сводить концы с концами, есть на самом деле нищие, есть люди маргинализированные на этой почве, есть много молодых людей, которые сейчас голосуют ногами и уезжают за рубеж, и не только в благополучные страны, не только в Россию, но и в горячие точки. Это тоже реалии современного Казахстана, да, пускай не так выпукло, как в Кыргызстане либо в Таджикистане, но они присутствуют. И самое то, что плохо, эти тенденции усиливаются с каждым разом и обостряются. Я уже упоминал примеры с ростом протестных настроений, снижением доверия к органам власти, общей апатии, с отрицательным сальдо миграции и так далее.
Станислав, можно ли сравнить, ну, Казахстан, автократия, да, там подавляет свобода слова.
Да, разумеется.
Там практически не существует оппозиции.
Ну, как и у нас, да.
И так далее, и так далее. Если сравнивать Россию и Казахстан при Назарбаеве, то где хуже в этих отношениях?
Одинаково. На мой взгляд, собственно, в России подавляет свободу слова, в России нет реальной оппозиции, ничего этого нет. Но это же, но, скажем, хуже в России, я бы сказал, потому что Россия страна европейская. И, скажем, такая модель правления для европейской страны скорее экзотическая. Казахстан страна азиатская, и такая модель правления для Азии скорее традиционная. Поэтому, то есть, мы не пользуемся теми возможностями европейскими, которые у нас есть, а Казахстан реализует традиционно азиатскую модель и скорее старается из нее вырваться. А мы не стараемся из нее вырваться, мы углубляемся в это болото все дальше, дальше, дальше. Как сказал Михаил Филиппович Шатров, помните, была такая пьеса «Дальше, дальше, дальше»? А, ну, не помните, потому что вы очень молоды. Это была культовая пьеса конца 80-х годов про Вадима Ильича Ленина, да. Глубже я сейчас написал бы пьесу вместо Михаила Филипповича Шатрова.
Значит ли это, что в Казахстане, скажем, демократия западного типа и не приживется, по-вашему?
Нет, приживется. Как она приживает в Корее, как она приживает в Японии, во многих других странах. Она приживется. Это вопрос политической воли элит. Как учил нас великий историк Арнольд Тойнбе, да, все решает 2% элит. Нужна воля элит. В России нет демократии, потому что к этому не тяготели элиты. Они считали, что сохранить собственность, завоеванную в боях в 1990-е годы, а точнее полученную на халяву, да простится мне этот вульгарный термин перед лицом нашей высокоинтеллектуальной аудитории, можно только в условиях авторитаризма. Что хотели, то и получили. Хотели авторитаризм, получили авторитаризм. Если элиты захотят демократии, они ее получат, как это случилось во многих странах мира. Ссылки на то, что на авторитарное прошлое бессмысленно. С таким же успехом можно ссылаться на то, что когда-то все люди были людоедами. Ну хорошо, давайте вспомним, что на территории России там N тысяч лет назад жили людоеды, о чем есть людей в прямом смысле этого слова, хотя в переносном смысле это в России сегодня происходит.
Расул, как вы считаете, в обществе в Казахстане есть запрос на перемены в сторону западной демократии?
Конечно, есть. Даже, я бы сказал, среди элит такой запрос есть на демократию по таким европейским стандартам. Я полностью согласен с Станиславом, что азиатчина, так называемая, либо какие-то прежние фобии, либо стереотипы здесь играют преобладающую роль. Ну, тот же пример Южной и Северной Кореи, да, один народ, который, часть которого живет в демократии, другая часть в тоталитаризме. Многое зависит, конечно, от, скажем, состояния гражданского общества, действительно заинтересованности и ответственности элит, бизнес-элит, политических элит. Но сейчас в Казахстане на самом деле очень силен запрос, с одной стороны, усталость от вот этого топтания на месте и больше углубления в деградацию идеологическую, культурную, психологическую. Есть запрос на создание нормального, светского, развитого государства с рыночной экономикой, с правами человека, с уважением к каким-то общечеловеческим ценностям при сохранении своей национально-исторической самобытности. Эти настроения есть, мне сложно судить, насколько он разделяем с каким количеством населения, но по мере того, как Казахстан все-таки интегрируется, у нас уже второе поколение подрастает ребят, которые не видели Советского Союза. Немало молодых ребят получили образование за рубежом, в том числе в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Вот это понимание, оно приходит. У нас уже появляется целый ряд молодых людей, которые прекрасно говорят на английском, на французском, на немецком, на турецком, но не знают русского языка, да? То есть это вопрос и поколенческий в каком-то плане, это вопрос времени. Но запрос, все-таки люди смотрят, видят то, что благополучная, безопасная страна с предсказуемым будущим, это страны Европы, либо приближенные к ним. А там, где авторитаризм, ну, я, в принципе, говорю банальные вещи, оно рано или поздно хорошо не заканчивается. Это ощущение у людей есть пока что. Здесь все-таки преобладает апатия и неверие, поэтому многие молодые люди пытаются уехать за рубеж. В Казахстане по социологическим опросам приблизительно 40% молодых людей не видят своего будущего в Казахстане. Но остальная часть, она так или иначе задумывается об этом. Какой будет выхлоп, сейчас говорить очень сложно. Очень много вот таких противоречивых вещей.
Станислав, можно ли сказать, что Казахстану удалось выстроить более стабильную и эффективную политическую систему, чем другие среднеазиатские советские республики?
Нет, она приблизительно такая же. Разница только в том, что все-таки Нурсултан Абишевич был более продвинутым лидером, более европейского мышления, причем был. Господи, прости, господи.
Был правителем.
Да. Значит, чем другие, то есть чем более, чем Ислам Каримов и так далее, но эти системы достаточно похожи. То есть качественной разницы между ними нет. Есть количественная разница. В Казахстане она чуть лучше, чем в других среднеазиатских республиках, хотя самой демократической страной из центральноазиатских стран была и остается Киргизия. Да, и это не означает, что там все хорошо, правда? Просто вопрос в том, насколько ценности демократии являются приоритетными для того или иного типа общества. Но безусловно, огромная заслуга Назарбаева состоит в том, что он смог вот создать эту платформу для перехода к демократии. Да? Что сегодня Казахстан никак не ассоциируется с хаосом. Да? Это совершенно привлекательная территория. И абсолютно, почему я настаиваю на этом тезисе, что создал Казахстан Сталин, да? А не какой-то там хан, хрен знает когда. Ну, в конце концов, монгольская орда, Золотая орда создала все, в том числе и Россию. Да? Мы же не будем к этому апеллировать, что с точки зрения легитимности сегодняшней российской государственности. Потому что Казахстан нарезан очень сложно. Да? Вот присоединение Северного Казахстана, Усть-Каменогорска, это все было сделано в рамках программы развития производительных сил Советского Союза. Иначе бы эта территория никак так не сформировалась. А без промышленных районов, населенных преимущественно русскими, Казахстан бы не сформировался сегодня. Также без немцев, сосланных туда Сталина, потому что немцы внесли, этнические немцы, высланные в Казахстан, внесли, на мой взгляд, огромный вклад, интеллектуальный и организационный, поскольку немцы, это Штольц, Обломов, давайте вспомним, да? Они внесли огромный вклад в создание и формирование российской государственности, они же внесли и очень значительный вклад в формирование казахстанской государственности. Поэтому это государство довольно эклектичное, ее нельзя воспринимать вот так же, как более или менее моноэтнические другие государства Центральной Азии. Поэтому у Казахстана есть весьма существенные перспективы. Вопрос, как всем этим будет распоряжаться новая власть. Новая, в любом случае, она будет новой. Потому что, еще раз подчеркиваю, что как бы мы ни относились к Касым-Жомарту Токаеву как место блюстителю президентского престола Назарбаева, все равно, когда человек садится на президентский трон, он уже не тот человек. Он в ту же секунду становится не тем человеком, которым был до этого. Да? И с Касым-Жомартом, я думаю, будет то же самое. Но очень важно, что главный проект Казахстана понятен. Это же Великий Шелковый путь, это сухопутный транзит. То есть тут нет третьего варианта никакого. Да? То есть нет выбора. Поэтому или этот проект удастся реализовать, или не удастся. И это и будет критерием эффективности новой казахстанской власти.
Расул, вы сказали, что выросло уже поколение молодых...
Да, я прошу прощения, и поэтому, извините, я закончу свою мысль, я забыл, важно, да, что действительно, в своем вчерашнем обращении Нурсултан Абишевич сказал, что казахстанцы должны говорить на трех языках. А на каких трех не сказал. И поэтому, как бы, стандартное представление, что они должны быть по-английски, по-русски, ну, по-казахски, понятно, по-казахски, по-английски и по-русски. А вот, может быть, они должны говорить по-казахски, по-английски и по-китайски, и это в подтексте, как бы, этот вопрос остается.
Хорошо, вот вы сказали, что выросло поколение молодых жителей Казахстана, которые уже не помнят Советский Союз. В России, естественно, тоже выросло такое поколение, но государственная пропаганда очень сильно влияет на то, что помнят и как думают люди. В Казахстане пропаганда тоже существует, СМИ тоже в основном подчинены государству. Насколько эта проблема велика?
Ну, я сначала хотел маленькую ремарку сделать в отношении когда-то переданных территорий от кого-то кому-то. Мне кажется, не стоит выдаваться вот такие исторические дебри, да, географические, когда кто кому дал, потому что можно зайти далеко, со стороны Казахстана тоже немало территорий можно упомянуть, которые входят в нынешнюю территорию России, тот же Саратал, который у вас называется Саратов, тот же Омба, который у вас называется Омск. Так что, наверное, не стоит таких разговоров.
Я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае свой исторический экскурс я не связывал с какими-то территориальными претензиями или попыткой оспорить нынешние границы ни в коем случае. Да, простите.
А, простите, у нас прервалась связь с Расулом, поэтому, возможно, позже мы сможем с ним еще поговорить. Станислав, ну, вас прошу, пропаганда. Этот инструмент используется, видимо, не только в России. Насколько он мешает вот этому...
Ну, пропаганда используется во всем мире.
Я понимаю. Я имею в виду пропаганда, которая не дает людям забыть о советском прошлом.
Ну, это в основном сейчас проблема России. Потому что во всех остальных постсоветских странах государственная пропаганда в основном направлена на то, чтобы забыть о советском прошлом. В том числе и в Казахстане.
Мы еще упоминали...
В России постоянно возвращается в прошлое. Но в прошлое нет возврата. Понимаете, как это классика мировой мифологии. Нельзя оглядываться. Да? Когда Орфей оглянулся, он, так сказать, потерял Эвридику. Когда Лот оглянулся, он превратился в соляной столб. Оглядываться нельзя. Но в России, поскольку нет никакого образа будущего, да, это называется по-умному пассеистский дискурс. В России постоянно культивируется образ прошлого. Там, Великой Победы какой-то там. Ну, мало ли было Великих Побед. С таким же успехом Франция сейчас может постоянно возвращаться к битве при Аустерлице, где Наполеон с маленькими войсками разгромил намного превосходящие силы всех стран Европы. И что? Это является каким-то источником легитимности сегодняшней Пятой Республики? Нет. Да, поэтому, нет, это только в России постоянный возврат в прошлое. На постсоветском пространстве наоборот. Официальная пропаганда. Относимся мы хорошо или плохо. Считаем ли мы эффективной или неэффективной. Демократической или недемократической. Постоянно апеллируют наоборот. Потому что про советское прошлое надо забыть и ориентироваться на реализацию национальных государственных проектов сегодняшнего дня. И это правильно. И это в России так должно быть. Но в России так нет.
К нам вернулся Расул. Расул, хочу вам последний вопрос задать.
Расул, я просто хотел сказать, простите, что мои исторические экскурсы ни в коем случае не означали, что есть какие-то территориальные претензии одних стран другим, и что Казахстан что-то должен отдать России. Не поймите меня неправильно. Спасибо.
Расул, закончите, пожалуйста. Вы отвечали на вопрос про пропаганду.
Я артикулирую эти вопросы, да? Оно все-таки оставляет какую-то недосказанность, да? Люди делают из этого какие-то выводы. Я поэтому призвал к осторожности.
Спасибо. Расул, как вы видите наиболее оптимистический взгляд на ближайшее будущее Казахстана в эпоху после Назарбаева?
Ну, вы знаете, это зависит от многих «если», да. То есть, да, вчера президент сделал очень неплохой месседж о том, что покидает пост. Во всяком случае, это такой маленький, слабый сигнал к тому, что... можно идти по другому пути, не повторять путь, пройденный Туркменбаши в Туркмении, Исламом Каримовым в Узбекистане. Да? И Назарбаев, надо отдать должное, стал первым президентом Центральной Азии, который добровольно, пускай частично, не полностью, отошел от власти, от президентского кресла. Но, как мы видим, очень сильные инерции, очень сильная зависимость от окружающих стран, очень сильна боязнь нынешних элит идти на реформы. Больше это вопросы все-таки сохранения нынешнего статус-кво, сохранения и консервации режима. В этом плане Казахстан, наверное, не сильно отличается от современной России. Если, конечно же, гражданское общество будет просыпаться, если какие-то... скажем, те же оппозиционные мыслящие люди попытаются что-то сделать.
Расул, простите, у нас заканчивается время. Спасибо. Это был Расул Жумалой, политолог из Казахстана. Станислав, очень короткий вопрос, самый последний. Кто последует за Назарбаевым раньше, Лукашенко или Путин?
Путин.
Спасибо. С нами был Станислав Белковский. Сегодня стало известно, что обе палаты парламента Казахстана уже поддержали идею Токаева о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан. Таким образом, елбасы так официально называют Назарбаева в Казахстане пожертвовал президентским постом, зато стал столицей. Ну вот посмотрим, захочет ли кто-нибудь из коллег последовать его примеру в ближайшее время. Это была программа «Лицом к событию». С вами был Сергей Добрынин. Всего доброго.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.